Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич и Наталья Мерзлютина, ведущий научный сотрудник Музея Новый Иерусалим. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о главной теме выставки «Образы Спасителя и Креста Господня». Какие ключевые смыслы вы закладывали как куратор, формируя эту масштабную экспозицию?
Выставка, само название выставки говорит само за себя. «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Главной идеей выставки было стремление показать разные варианты изображений Спасителя, так называемой иконографии Спасителя, в разнообразных техниках.
Ваша выставка уже пятый проект, представляющий музейную коллекцию икон после экспозиции о Богородице и святых. Почему именно сейчас пришло время обратиться к образам Спасителя?
Да, действительно, эта выставка уже пятый проект по теме иконографической, на котором мы экспонируем произведения из Музея Нового Иерусалима и из частных коллекций. Изначально мы пошли по иконографическому принципу, поскольку коллекция Музея Нового Иерусалима церковного искусства очень небольшая, и у нас нет возможности делать внутренние выставки, посвященный, скажем, какому-то определенному стилю, как делают в других музеях, скажем, Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева делает масштабные выставки, посвященные, скажем, Строгановской иконе или посвященные мастерам оружейной палаты. У нас такой возможности нет, поскольку коллекция у нас небольшая, и стилистические выставки делать очень сложно. Мы пошли по иконографическому принципу. Сначала у нас была первая небольшая выставка, посвященная иконе Архангела Михаила, грозных сил воевода. Далее была выставка, посвященная Николаю Чудотворцу, Никейское чудо, Богородичная выставка, звезда, являющая солнце, и выставка, посвященная праздникам, лето Господне. Соответственно, это пятый проект. Ну, любая тема ответственна, то, что касается церковного искусства. Но, конечно же, тема Спасителя, главного героя христианской истории, наиболее важная, и выставка очень сложно готовилась, она откладывалась в течение 2 лет, мы меняли название, ну и, наконец-то, все-таки это все состоялось. Важно отметить, что зал у нас очень большой, и он требует больших произведений, коих в собрании не так много, и частные коллекционеры идут мне навстречу. Много лет мы сотрудничаем с Александром Шаровым, который предлагает свои произведения на выставку, а также в данном случае еще участвовали и другие коллекционеры.
Давайте немного подробнее. Как вы отбирали экспонаты для выставки? Что отличает русскую иконографию Спаса, представленную на выставке, от других христианских традиций?
То, что касается внутренней коллекции, прежде всего мы просто посмотрели, какие иконы подходят для выставки с точки зрения разнообразия иконографии. Скажем, «Спас на престоле», «Спас нерукотворный», «Христос лоза истинная». Мы отобрали вариативные произведения. А из частных собраний тоже постарались взять те произведения, которые бы дополнили и создали такую полифонию с нашими иконами. Скажем, у нас целый небольшой такой рзац-зал, посвященный, внутри зала небольшой такой зал, посвященный образу Спаса в силах, где только одна икона из нашего собрания, причем у нее есть точный провинанс, она из Троицкой церкви Истринского района, икона древняя, 17 века, и остальные иконы все из частных собраний. В данном случае можно посмотреть на произведения одной иконографии, но написанные в 16-17 столетии в разных регионах России.
На выставке представлены не только иконы, но и деревянная скульптура, меднолитая пластика и эмали. Как сочетание этих разных видов искусства помогает посетителю глубже понять образ Христа?
Мне кажется, что очень важно, чтобы человек мог узнавать Бога. И Бог изображается в разных видах искусства, с одной стороны, очень похоже, с другой стороны, немножко по-разному, потому что сами художественные приемы диктуют свои условия. Когда мы видим огромную икону с изображением Спасителя, скажем, Спасителя на престоле, и маленькую эмаль ростовскую с изображением Иисуса Христа, мы должны и там понять, что это Господь. Но праздничное ли это изображение, изображение праздника, имеется в виду конкретно, или это изображение какого-то сюжета, или это, ну, часто, вот, скажем, на маленьких-маленьких, восстание от гроба, то есть воскресение Христова. Или также у нас представлено в большой иконе и в маленьких эмалях изображение Иисуса, Господь на престоле с предстоящими Богородицей Иоанном Предтечей. И мне кажется, что такое сравнение разных художественных техник, средств выразительности разного времени написания икон и представляет интерес. Потому что еще очень важный момент, что ведь время изменить нельзя, мы всегда узнаем время. Только просто мы, как специалисты, узнаем время разных стилей, отличаем барокко от классицизма, от историзма или от модерна. Но обычно на экскурсиях я привожу самый простой пример. Когда мы включаем телевизор и видим какой-то фильм, мы всегда понимаем, это фильм 60-х годов, 70-х, может быть, это что-то послевоенное, просто потому, как одеты люди, как выглядят машины, потому что всегда была мода. И в искусстве, в церковном искусстве была точно такая же мода. И художники или иконописцы, которые занимались церковным искусством, конечно же, находились под влиянием больших стилей в новое время. Но и в средневековый период тоже менялись художественные особенности. И особенно это связано тоже с разными регионами, потому что мастера использовали разные колористические, применяли разные колористические решения, что было связано, скажем, с местными минералами или какими-то особенностями, из чего они, собственно, получали эту краску. Ведь зеленый цвет может быть разным, так же, как и коричневый, от светлой охры до глубокого, темного, коричневого с оливковым оттенком. И мне кажется, что это очень интересно, художественная выразительность. Кроме того, ведь икона бывает очень красивой. У нас неверное отношение к поздней иконе, как к чему-то, находящемуся под западным влиянием, неисконно такому русскому. Мне кажется, что такой патриотический подход отношения к древности не совсем тоже верный, потому что икона нового времени бывает совершенно превосходной, написанной на высоком художественном уровне и замечательно отражает Бога.
О праздничных иконах чуть подробнее можно?
На выставке участвует несколько икон праздников. У нас существуют двунадесятые праздники, главные церковные праздники, отражающие лето Господне, церковный ход событий. Главное событие православных – это, конечно, Пасха Христова. Остальные праздники делятся у нас на богородичные и господские. На выставке участвуют в основном господские праздники – такие, как, скажем, вход Господень в Иерусалим, не обязательно двунадесятые, а добавляются просто большими праздниками, которые не входят в великие праздники, такие, как воскрешение Лазаря, деяние такое Спасителя. Да? Кроме того, у нас представлены иконы Богоявления или Крещения Господня. Есть и иконы Вознесения Господня, Успения Пресвятой Богородицы, конечно же, Рождество Христово, те праздники, где изображается не только Спаситель, причем в разном возрасте, а это важно, поскольку на иконах с самого начала мы говорили, что важно, чтобы можно было определить Бога, а Господь на иконах изображается либо младенцем на руках Богородицы, или младенцем на руках в сценах Рождества или обрезания Господне, или на руках Богородицы таким подрощенным младенцем. Младенец же до 7 лет у нас, да, ребенок по церковному представлению. Господь изображается отроком в иконах «Спас Эммануил» или в образе «Спас Благое Молчание», наиболее таком сложном для понимания, символическом, возникшем давно еще в Византии, в эпоху исихазма. Ну и символизирующий, говоря простыми словами, то, что, в общем, молчание золота, благое молчание. Господь изображается в виде ангела, юноша-ангела с крылами за спиной, со сложенными на груди руками, символизирующими тоже жест молчания и принятия Божьей воли. Кроме того, Господь изображается в основных сюжетах средовековым. В 33 года, в том возрасте, когда он проповедовал, и когда он совершал чудеса, и когда он принял зашел на крест, принял мученическую кончину на кресте. И в разных праздниках, естественно, Господь изображается по-разному. Либо младенцем, либо уже вот средовеком.
Известно, что часть коллекции была недоступна зрителям из-за необходимости реставрации. Какие самые интересные или сложные отреставрированные шедевры можно увидеть сейчас?
Дело в том, что реставрация икон и преподнесение публике вновь отреставрированной иконы – одна из целей всех наших 5 выставок. Так называемый инфоповод – икона, которая приводится в порядок, реставрируется и становится главным героем выставки. В данном случае произошло не совсем так. У нас главный герой выставки – икона «Спас на престоле», которая заказана патриархом Никоном в Воскресенский Новоерусалимский монастырь. Она точно датирована 1652 годом. Это то чудесное... Сама дата отражена на окладе иконы, но оклад в свое время в войну просто спас эту икону, поскольку не было возможности у музейных сотрудников все увезти в эвакуацию, были вывезены иконы в драгоценных окладах. И так получилось, что некоторые очень важные и значимые художественные произведения были спасены именно благодаря окладам. Именно так произошло вот с иконой «Спаса на престоле», с изображением с преподающими патриархом Никоном и митрополитом Филиппом. Но эта икона специально не была отреставрирована, она долгое время у нас находилась в запасниках, а в экспозиции, посвященной Новоерусалимскому монастырю, представлена ее копия. А так к выставке было отреставрировано несколько икон. Я считаю, что очень важным событием стала реставрация, такая прям раскрытие полностью иконы, взятие под стражу Христа или суд Пилата. Это икона храмовых размеров. Видимо, она входила в страстной цикл. Мы предположили, что это икона эпохи классицизма и связана с тверскими землями. Она очень красивая, тонко написанная, со светлой колористической гаммой. Ее можно увидеть на выставке. Кроме того, приведена в порядок скульптура, но не специально к этой выставке, а за некоторое время до этого у нас была отреставрирована скульптура скорбящего спасителя. И мне очень хотелось тоже выставить это произведение, что и произошло, поскольку вы уже задавали вопрос о том, какие разные виды искусства у нас представлены на выставке. Вот тут имеет смысл поговорить и о скульптуре вообще деревянной, поскольку такое устоявшееся мнение бытует о том, что скульптура – это не православное искусство, и что это не должно быть в русских храмах, и что это абсолютно там католическое. Это не совсем так, и что она запрещена. Это все-таки не совсем так. Важно понимать, что Русь приняла христианство из Византии, средневековой Греции, в которой к тому времени уже сложилась свой художественный язык. И акцент был перенесен на плоские виды искусства, станковую живопись или икону, на мозаики и на фрески. А скульптура существовала, в частности, резная скульптура, но она как бы немножко оставалась в тени. И еще важный момент, что на Руси не было античной традиции объемной скульптуры, которая была в Западной Европе. Поэтому античные статуи были популярны в основных европейских странах. И после этого скульптура христианская тоже легко там сформировалась. Сама культура христианской скульптуры там сформировалась. На русской почве этого не произошло, потому что вплоть до конца, до середины, скажем, 17 века резьба была лишь плоской, как вот, скажем, наличники на избах. Мы можем себе представить такие пропильные. Только с приездом после воссоединения, соединения Украины с Россией, белорусских украинских мастеров, которые работали на украшении иконостасов и Воскресенского Новоерусалимского монастыря, и потом и в других монастырях, скажем, в Новодевичьем монастыре, появилась объемная скульптура с точки зрения украшения, да, декоративного такого украшения.
Именно как скульптура или икона?
Сначала просто как резьба, просто вообще объемная резьба. Но до патриарха Никона существовали отдельные скульптуры, которые почитались так же, как иконы. Скажем, образ Николы Можайского, который хранится в Государственной Третьяковской галерее, древний образ XIV века, прославившийся в городе Можайске. По легенде, во время нападения на город иноплеменников на небе явился Николай Чудотворец с мечом и градом в руках. И по этому, что привело, естественно, в ужас врагов, напавших на Можайск, они все разбежались. После этого была выполнена, по легенде, такая статуя, помещенная в киот. Важно понимать, что русские скульптуры, они всегда либо киотные, либо преступные, они не рассчитаны на круговой обход. И вот первоначально скульптура Николая Чудотворца была помещена в киот со створами, на которых в иконописном стиле были изображены клейма жития Николая Чудотворца. А впоследствии уже скульптура породила иконографию, которая перешла и в икону, поскольку Никола Можайский у нас есть и в скульптуре подобные образы, и в иконе, и в медном литье в том числе. Это очень распространенный тип изображения. Кроме того, с древности почиталась Параскева Пятница, и на севере очень популярны эти изображения. Георгий Победоносец на коне, Дмитрий Солунский. Эти образы, которые встречались в скульптуре до середины XVII века. Затем при патриархе Никоне было, во-первых, разрешено на Большом церковном соборе 1666-67 годов объемное распятие вверху иконостасов. Первое объемное распятие, ну, условно объемное, поскольку оно такое скорее горельефное, кипарисовое распятие, которое у нас на Голгофе в Воскресенском соборе Новоерусалимского монастыря. Но затем подобные распятия стали очень популярны, особенно в эпоху барокко, как и вся скульптура, когда вообще вот этот вот объемный жанр был популярен в скульптуре, не только в скульптуре церковной, но и светской, уже появилась светская скульптура. И появилось в это время большое количество иконостасов объемных. К сожалению, в постсоветское время мало таких иконостасов дошло до нашего времени объемных, но они все-таки сохранились. А кроме распятия, в это же время со Воскресенским собором Новоерусалимского монастыря связывают появление образа Христа в темнице или скорбящего спасителя, который, ну, все мы себе представляем, сидящий спаситель, который либо сложил руки на коленях, либо поддерживает одну ланиту правой рукой, символизируя нового Адама, который искупает первородный грех. В Воскресенском соборе Новоерусалимского монастыря сохранилась темница, такое помещение, где сейчас часто исповедуют, и внутри находятся узы. Понятно, что эти узы просто так существовать не могли. Скорее всего, там и была вот такая первая скульптура Христа в темнице. Но во второй половине, в эпоху барокко, во второй половине XVIII века подобные скульптуры стали очень популярны. Ранее, второй половине XVIII века, мы таких скульптур не знаем, они, видимо, просто не сохранились. И на нашей выставке экспонируется именно произведение скорбящего спасителя, датируемое специалистами второй половины XVIII века и созданное в каком-то из регионов России. Точнее, определить очень сложно.
Довольно подробное сведения я сейчас получаю, которых мне не хватало во времена путешествия по Европе, где обыватели и прихожане задали мне вопрос разницы между восприятием произведений искусства вот, в виде скульптуры такого вот христианского толка, характера, и иконы, делая акцент на том, что европейская культура воспринимает уже эти шедевры изобразительного искусства в трехмерном пространстве, а измерение, а в России в двухмерном, указывая, ну, может быть, немножко так свысока на то, что, ну, это двухмерное, то есть это как окно, указывая, может быть, на то, что это уровнем ниже. И вот тогда я ничего не могла ответить. Ответ пришел только сейчас. А какие изменения в иконографии Спасителя в новое время появляются под влиянием западноевропейских гравюр? И отражено ли это в вашей экспозиции?
Тут очень важно понимать, что христианству 2000 лет, и 1000 лет мы были вместе, только 1000 лет мы порознь. Поэтому, каждый человек, который хоть раз задумывался по поводу христианских имен, что мы носим, скажем, я Наталья, это раннехристианское имя, что мы носим имена раннехристианских святых, и мы их почитаем. Естественно, у нас есть и российские святые, более поздние, но все, что касается первых веков христианства, собственно, половина существования до середины XI века, у нас общая история. И иконография также вся шла от византийского корня. Скажем, образ Господа Вседержителя мы можем себе представить Спаса Синайского, икона VI века, которая у нас на Синае хранится, в Египте, в Синайском монастыре. Вот есть образ Господа Вседержителя, и такая иконография, она распространена и в Западной Европе, и в русской художественной традиции, пришедшей из Византии. Но некоторые отличия появляются, скажем, в иконографии Спаса Нерукотворного, наиболее древнего изображения Спасителя, как считают специалисты. В русской традиции Спас Нерукотворный изображается на платье, лик чудесным образом отпечатанный на платье Спасителя, который, согласно преданию, записанному уже в более позднее время, видя страдания молодого художника, омыл лик и приложил плат, и таким образом плат был запечатлен. Изображается он либо просто на платье с узелочками такими, парящим в воздухе, либо, что более позднее, такие иконы у нас встречаются даже вот в новгородской иконе, скажем, известно 12 века, либо более позднем варианте так называемый святой мандилион, когда плат поддерживает два ангела. Предполагают, что такой извод появился после приезда Софии Палеолог, будущей супруги Ивана III. То, что касается западноевропейского искусства, там сложилась другая традиция, так называемый плат святой Вероники. По преданию, святая Вероника была той самой кровоточивой женой, которую исцелил Спаситель, и сопровождала благодарность, сопровождала Спасителя во время его восхождения на Голгофу. И во время одной из остановок протянула ему плат, чтобы он мог отереть кровь и пот, струящийся по лику. И на платье святой Вероники, а у нас есть такая икона, представленная на выставке, обычно лицо Спасителя искажено страданием или изображено мертвенным, то есть уже вообще как бы с закрытыми или чуть приоткрытыми глазами. Обязательно терновый венец. На русских иконах Спаса Нерукотворного нет изображения страданий, нет тернового венца. Кроме того, такая же икона, более древняя, представлена у нас среди лиможских эмалей. Это у нас такое направление, которое, в общем, достаточно неожиданно в последний момент получилось перед открытием выставки. Я познакомилась с замечательным коллекционером Натальей Карпович, который на сегодняшний момент хранит прекрасную, собрала прекрасную коллекцию лиможских эмалей. И предложила ей посотрудничать с нашим музеем «Новый Иерусалим». Были отобраны совместно те произведения, которые были интересны нам с точки зрения иконографии, чтобы показать и сходство, и отличие иконографии Спасителя, скажем, вот «Спас плат святой Вероники» или «Господь Вседержитель». И среди этого в лиможских эмалях представлены некоторые иконы, некоторые изображения Спасителя, которых вовсе нет в русской иконографии, скажем, «Христос с пылающим сердцем», поскольку это поздний католический культ, не нашедший никакого отражения в русской художественной традиции. А для Западной Европы и для Франции это очень популярное изображение. И мне, или, скажем, «Иосиф с младенцем Христом», не «Богородица», а «Иосиф с младенцем Христом». Подобные картины есть в русской культуре, но скорее это уже позднее академическое влияние эпохи художников, получивших образование в Академии художеств. И вот такая полифония, возможность сравнить западную и русскую иконографию, мне кажется, очень интересна.
После посещения выставки «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, модном литье и эмалях» мы обратили внимание на то, что сконцентрированные произведения, вот иконы и различные шедевры, предметы искусства в одном месте, то есть такое количество, что дает очень сильное впечатление. Кому эта идея пришла в голову? Как эта идея пришла?
Я не хочу сравнивать задачу музея и церкви, это все-таки светское церковное искусство, но я знаю случаи 90-х годов, когда люди приходили, естественно, мне коллеги об этом рассказывали, я после университета пришла в Рублевский музей в 97-м году, рассказывали о том, что люди, приходя на экскурсии по иконам, принимали после этого святое крещение, что красота иконы она приближает человека к Богу. И главное послание, которое мы хотели декларировать, или нехорошо, главное послание, донести. которое мы задумывали, это дать возможность человеку узнавать Бога. Узнавать Бога в разных вариантах изображения. Ведь узнать Бога, понять, как Он изображается, это очень важно. Не все ведь отличают разные иконы. Это один из тех моментов, которые я вижу важным в своей профессиональной деятельности. Потому что если ты придешь в храм молиться, ты же не будешь спрашивать, чем Никола Зарайский отличается от Николы Можайского. Ты придешь молиться, и я уверена, что не в каждом храме тебе дадут ответ на этот вопрос. Искусствоведение и изучение церковного искусства – это наука светская, но она, образование, как любое образование, однокоренное со словом «образ», и тоже связано с Богом. Поэтому человек, чем больше он узнает о Боге, о том, как Бог может изображаться в разные времена, чем больше развеивается мифов о том, что скульптура не христианское искусство, не православное, вернее, искусство, а католическое, о том, что поздняя икона хуже древней иконы. Дух Святой парит где хочет. И чем больше этих мифов будет развеяно, чем больше человек узнает истины о том, как писалась русская икона, как создавалась русская скульптура, как ее почитали. Хотелось вернуться, например, к теме скульптуры, ведь есть же образы чудотворные именно скульптуры. Человек, который хоть раз был в Нило-Столобенской пустыне, знает, что кроме мощей Нило-Столобенского, главная икона – это именно скульптура Нило-Столобенская, и она чудотворная. Мой муж принимал участие как реставратор в приведении ее в надлежащий вид для экспонирования. Я очень этому рада и горжусь.
Когда появилась эта скульптура?
Предполагается, когда эта скульптура экспонировалась в частном музее Дом иконы на Спиридоновке, был устроен круглый стол, и тогда собрались лучшие специалисты по скульптуре, коих очень немного. И пришли к выводу, были разные споры, что она создана на рубеже 18-19 веков, в конце 18-го, начале 19 века, в классицистическую эпоху, но в ней есть черты, связанные еще с барочной традицией, в таких отлетающих тканях, на одеянии, монашеских одеяниях Нила Столобенского. Но если кто-то увидел эту скульптуру, то человек поймет, что это никакой не народный мастер. Конечно, это мастер с хорошей профессиональной выучкой, потому что народные мастера не могли создать такой объем.
Но создали русские мастера, конечно. Или все же зарубежные?
Нет, конечно, это русские мастера. Это же время, когда уже существовала и процветала Академия художеств. Конечно, эти мастера учились, может быть, и у иностранцев, но это началось еще с Петровского времени, когда первые пенсионеры поехали в Европу, а там в более позднее время и западные художники просто приглашались преподавателей для обучения русских мастеров. Россия была открыта Европе, конечно.
Планируется ли издание каталога проведения кураторских экскурсий или тематических лекций в рамках проекта?
Да, мы сейчас работаем над каталогом. Это очень волнительно, поскольку это всегда, когда на финишной прямой каталог, и все стараются все-все-все ошибочки выверить. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время каталог, посвященный этой выставке, увидит свет. Кураторские экскурсии проводятся. Их провожу я или мой сокуратор, коллега из художественного отдела, Лариса Михайловна Чернемилова. Вот ближайшие кураторские экскурсии у нас состоятся 10 и 18 июля. 10 буду проводить я, Бог даст, если все будет хорошо. 18 Лариса Михайловна.
Что для вас икона?
Икона – это очень сложный, объект. Конечно же, прежде всего, это образ Божий, образ первообраза. Это окно в духовный мир. Но это и художественное произведение. Это красота, которая передает красоту Бога, красоту Богородицы, красоту святых. И через эту красоту, которая спасет мир, мы можем приблизиться к Богу.
А как вы думаете, какая цель жизни у человека?
Я христианка, я думаю, что главная цель жизни, конечно, спасение. Но ведь путь один, а дороги разные.
А спасение от чего?
Добрый ответ на страшном суде. Спасение от грехов – добрый ответ на страшном суде. И икона приближает нас к Богу, поскольку это окно в мир, в которое надо заглянуть. Потому что просто так, если оно задернуто шторкой, мы не увидим, что в нем изображается. Эту шторочку нужно отдернуть и посмотреть в это окно. И мне кажется, что именно музей дает возможность взглянуть на икону, понять ее глубину через художественные восприятия, через иконографические нюансы. Понимание иконы приближает нас к Богу.
Как обывателю отдернуть эту шторочку?
Вы знаете, все мы люди среднего или старшего поколения так или иначе пережили советское время или застали то время безбожное, что говорить, безбожное время, когда мы ничего не знали про икону, нам негде было об этом узнать. Вот у меня у бабушки было очень верующее, у меня была бабушка-человек, у нее было 4 класса церковно-приходской школы. Она знала все богородичные иконы. И когда я окончила университет и приехала к ней, первое, что она мне спросила, она мне показала икону и сказала: «А, вот университет, искусствоведение, а в иконах ты что-нибудь понимаешь? Вот что это за икона?» Это была Троеручица, семейная икона, и я тогда начала рассказывать про Иоанна Дамаскина. Она долго слушала, сказала: ну, хорошее образование получила. Для нее образование – это знание об иконе. Но она эти иконы все знала, понимаете, с 4 классами церковно-приходской школы. А я об этом узнала только на искусствоведческом отделении университета. А, скажем, в английской школе я об этом узнать, естественно, не могла. И всем нам очень сложно отдернуть эту шторку, потому что это очень сложное. Это сложное для понимания искусство. Оно, с одной стороны, такое же визуальное, как светское искусство, но когда мы видим портрет, пейзаж или натюрморт, нам все понятно. Вот это передает эмоцию. Нам хочется на берег этой реки, мы видим эту прекрасную девушку или юношу, восхищаемся этим натюрмортом. Когда мы видим икону, она должна ведь... Вернее, цель иконы – дать нам возможность сосредоточиться на молитве, всякое теперь отложить попечение, как говорят на литургии, и обратиться к Богу, абстрагироваться от всех тех повседневностей, от суеты, от рутины. Это очень сложно. И мне кажется, что здесь дело не в древности иконы, а именно в том необыкновенном Божьем духе, который вводит рукой художника. В этом и гениальность художника, иконописца, но он же тоже художник, который дает возможность передать обоженность этого мира, чтобы человек вышел и увидел, что мир обожен.
Наталья, выставка называется «Образы Спасителя и Креста». А какие образы Креста?
Да, выставка называется «Образы Спасителя и Креста Господня». И действительно существуют иконы, где крест изображается без Спасителя, не так, как в распятии. Прежде всего, это, конечно же, праздник крестовоздвижения. И такие иконы есть на нашей выставке. 2 иконы собрания музея «Новый Иерусалим». И, кроме того, на выставке представлены 2 иконы с очень редкой иконографией. Воспоминание явления креста Господня на небе в Иерусалиме. Одна из этих икон происходит из церкви под колокольней Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря, а вторая из частного собрания. Это очень редкие изображения праздника, который не получил такого широкого распространения.
Спаси Господи, с Божьей помощью. Благодарю вас за глубокую познавательную беседу. С вами были Наталья Мерзлютина и Ирина Василевич.